Глава 6. Уснуть удалось лишь утром. Я долго ворочалась, все обдумывая и сомневаясь. Пару раз надевала халат и порывалась отправиться через весь дворец в покое Его Величества, чтобы высказать ему все. Все о том, как замучилась притворяться не той, кто я есть на самом деле, как устала лгать ему и окружающим, как я устала от страха за собственную жизнь. Все ему расскажу. Но в итоге я ложилась обратно в постель и поджимала ноги. Рион Дайр не для меня. Я только сделаю больнее и ему, и себе, если расскажу ему всю правду. Ему нужна его невеста, чтобы продолжить свой род, а я... А я в этой сказке русалочка. Растаю пеную морскую. Только, надеюсь, перед этим Рион Дайр все-таки выпьет стаканчик соленой воды за мое здоровье. Я думала, спать мне осталось 2 часа от силы, ведь меня ждал на завтра граф Бэкстон. Но то ли мироздание решило сжалиться надо мной, то ли случилось что-то неординарное. Но проснулась я, когда солнце уже давно пересекло зенит.
«Доброе утро, леди!»
— поприветствовала меня Оля, открывая шторы.
«Вы извините меня за дерзость, но я помню, как поздно вы вчера вернулись. Поэтому утром попросила магистра Ксенерса передать графу Бэкстону, что вы приболели и все еще в постели.
Вы не сердитесь на меня?»
«Оля, ты чудо!» — выдохнула облегченно. Искупила одним поступком своеволие в выборе платья. Девушка шутку оценила и заговорщицки улыбнулась. «Пожалуй, я даже буду скучать по такой смышленной горничной. Конечно, бывало, что она говорила не в попад и не то, но в целом была добрая и исполнительной. Добавок искренне родила за Дейру».
«А еще магистр Ксенер спросил передать вам, что ждет вас в библиотеке. Завтрак я принесла в покое, он в гостиной».
«Я уже говорила, что ты чудо». Искренне улыбнулась я и выпорхнула из кровати. На утренние водные процедуры и завтрак ушло не так много времени, и вскоре я уже входила в библиотеку. Немного переживала, что встреча здесь Риона. Встреча с ним пока не готова. Я хотела посоветоваться с магистром Ксенерсом, рассказывать ли правителю о своем иномирном происхождении. Да и самому магистру стоило первым сообщить о сделке с Эльвилем. Пусть он лучше узнает это от меня, чем от Риона. Но, как оказалось, магистр уже знал. Ксенер встретил меня за одним из столов библиотеки. Он читал увесистую книгу, которую даже отложил, едва я приблизилась.
«Ты не все мне рассказала, Эва», — констатировал он несколько разочарованно.
«Его Величество уже поведал вам детали», — уточнила я, и магистр кивнул. Вздохнув, я присела в соседнее кресло. «Понимаю ваше разочарование, но я надеялась, что это не имеет никакого отношения к делу. Я собиралась расторгнуть сделку с элементалем, который заключила Дейра, и только после рассказать вам. Я не знала подробностей их договора. В конце концов, вдруг там был пункт о неразглашении, который я бы нарушила своим вмешательством».
Магистр согласно кивнул. «Ты права, Эва, и сделала все правильно. Но как жаль, что обо всем узнал Его Величество. Теперь он не доверяет ни тебе, ни мне. Мы оба лишились его покровительства».
«Я хотела посоветоваться». Начала я осторожно и на всякий случай еще раз огляделась. Хотя и так знала, что в библиотеке мы одни. Иначе Ксенерс бы не вел со мной столь откровенный диалог. Скорее всего, он поставил предварительную защиту.
«Быть может, чтобы вернуть доверие Риона, нам нужно рассказать ему о моем иномирном происхождении».
Ксенер задумчиво потер подбородок, пролистнул страницу книги, но в итоге отрицательно покачал головой.
«Видишь ли, девочка моя, дело не только в том, что я дал тебе обещание вернуть тебя домой, но и в том, что для пробуждения источника может быть нужна душа Дейры. Нам надо ее вернуть».
«Это спорное утверждение», — засомневалась я. «Стихии знают о том, что в этом теле чужая душа, и все-таки просили у меня помощи. Они разбираются в созданных ими источниках гораздо лучше».
«Даже если так, я не могу позволить тебе рисковать своей жизнью из-за Дейры. Она все это затеяла и должна нести ответственность не только за свои поступки, но и за свою жизнь. А если рассказать Риону сейчас, боюсь, что ничего хорошего из этого не выйдет».
«Вы думаете, он не отпустит меня? Или накажет?»
«О наказании речи не идет. Ты всего лишь жертва. хотя в таком взбудораженном последними новостями состоянии, как сейчас, он может поверить в наши слова не сразу. Но даже когда поверит, его реакция непредсказуема. Видишь ли.
Старик замялся, не зная, как помягче сказать о моих креонных чувствах.
Мне не хотелось бы,
чтобы мои и его чувства повлияли на его выбор. Ведь сейчас он злится на меня, значит, точно будет действовать по намеченному плану. Помогла я Ксенарсу, и магистр кивнул.
Ты смышленая, Эва. Я сам ему расскажу о тебе, когда ты уже будешь в своем мире. Доверься мне. У него сохранятся о тебе теплые и яркие воспоминания. А Дейра, я не уверен, что даже с проводниками в виде элементали она сможет выжить. Ведь Киане это не удалось.
При упоминании о сестре Риона я вновь почувствовала тоску. Мне так хотелось узнать, что же на самом деле случилось с девушкой. Но я понимала, что эту загадку нам точно не разгадать. Ее унесла с собой Киана. Хотя, если предположить на краткий миг, что она еще жива, но это уже будет не моего ума дело. Ксена раздал мне четко понять, что ему нужна в этом теле Дейра. Он человек науки, и ему для всего нужны доказательства, а не просто предположение и теория. Пока доказательство одно. Дейра родилась этой силой, значит, ей управлять стихийной магией. А меня ждет быстрый и волнительный путь домой. Следующие два дня прошли также в библиотеке. Рион избегал меня и теперь вызывал магистра Ксенарса к себе в кабинет для отчета. Меня подчеркнуто игнорировал, даже когда мы встречались в коридоре. Я бесилась и вместе с тем понимала его чувства. Дейра — предательница. Он только начал оттаивать, поверил мне. И вновь все повторяется. Его разочарование и отторжение. Мы словно танцуем на льду с саблями, где хоть одним неверным движением можно проткнуть соперника намертво. Вот только наша с ним задача заключалась в том, чтобы убрать сабли, не поранив еще и себя, сохранив при этом равновесие. А мы были слишком неуклюжими фигуристами, чтобы сделать это без потерь. Вот и теряли, причиняя друг другу боль.
«Вы уже составили список артефактов, что нужно взять с собой?» — уточнила я.
«Не просто список, а подготовленные пояса. В 9 экземплярах с нами пойдут 7 магов, включая капитана Ройлица из 6-го сектора, с которым ты уже знакома, и Каспиана Лауда, того, что выиграл турнир. Со всеми подписаны бумаги о строжайшем запрете на разглашение любых деталей».
3 дня, — пробормотала я и вздохнула. «Осталось всего 3 дня до свадьбы Его Величества».
«Ты собираешься идти на свадебный бал? Наш ритуал все равно состоится вечером. Время еще есть».
Я с грустью посмотрела на магистра. «Легче сердце себе вырезать, чем смотреть, как он женится на другой». Совершенно серьезно произнесла я и обняла себя руками. «Ни за что не пойду на церемонию».
«Тогда и мне там делать нечего».
Пожал плечами Ксенарс и нахмурился.
«Эва, неужели ты настолько сильно влюбилась?»
Я грустно улыбнулась. «Чем больше думаю об этом, тем отчетливее понимаю». Да, настолько, что уже готова пожертвовать своей жизнью ради него. Уже собственный мир не кажется такой прекрасной картинкой. А единственное, чего хочется по-настоящему, это быть вместе с владыкой. На глаза набежали слезы. Стало зябко и неуютно.
Разве это имеет значение? Мои чувства — ничто по сравнению с благополучием холода. Я в этом теле словно в ловушке. Мне нельзя быть с Рионом. Ведь элементалям это и нужно. Наши дети... А владыка не может остаться без наследников. Не может пожертвовать всем ради отношений со мной. К тому же, я опустила взгляд. Сейчас он об этом и не думает. Вовсю готовится к свадьбе и к последующему походу. На меня он даже не смотрит.
Не потому, что ничего не чувствует, а потому, что чувствует слишком многое.
Внезапно признался Ксенарс и вздохнул.
«Эва, я тебе не говорил, но... Я до сих пор так часто воображаю, что если бы я попытался быть с Ее Величеством, я ведь даже не признался в своих чувствах. Вдруг они были взаимны? Я терзаюсь этим вопросом вот уже 30 лет».
«Но вы не жалеете? Вы ведь говорили...»
«Я лгу сам себе», — покачал головой Ксенарс. «Я заставляю себя не жалеть, но на самом деле... Сожаление съедает меня изнутри». Моя ситуация, конечно, проще твоей, и я ни за что не стану тебе советовать порушить весь наш план. Нет, просто оставь хотя бы записку перед уходом для Его Величества, высказав все, что чувствуешь. Я передам ему, так тебе будет легче».
Сглотнув, я отвернулась и ничего не ответила. Легко сказать. «А надо ли знать кому-нибудь о моих чувствах? К чему это может привести?» В дверь постучали. Я быстро утерла слезы. Мы с магистром одновременно развернулись в сторону двери. И я даже приподнялась, опершись на подлокотники, чтобы посмотреть на вошедшего. Это был худой, высокий, жилистый мужчина, возраст которого я не сразу смогла определить. Ему можно было с легкостью дать и 40 лет, и 60, а может и больше, если судить по бездонному взгляду. Не седой, темноволосый, с длинной вычесанной бородой, опрятного вида, но при этом весьма скромно одет. Не каждый день такого увидишь в королевском дворце. Придворные обычно кичились богатством и роскошью, именно поэтому старец явно выделялся.
«Мне сказали, что здесь я могу найти магистра Ксенарса», — подал голос мужчина. «Да, да, определенно можете», — согласился Ларет и поднялся, сложив руки за спину. «Я и есть Ксенарс, Ларет Ксенарс. А вы, простите, кто будете?» «Йоран», — отозвался равнодушно мужчина. «Йоран из Алеории».
Мы с магистром переглянулись. С одной стороны, мы искали скитальца, чтобы узнать у него то, что ему известно о стихийных землях и тропах. В частности, слышал ли он что-нибудь об источниках. А с другой, если мы попробуем заключить союз с элементалями, то в нем отпадет необходимость. Первым ожил магистр Ксенарс.
«Да-да, вы как раз вовремя. Присаживайтесь. Или, быть может, вы устали с дороги и сначала предпочтете отдохнуть?» «Сначала я бы предпочел услышать причину, по которым я так срочно понадобился, что меня порталом доставили до моста, и после от моста затратно это дело портальные сферы. Зачем же я понадобился личному наставнику Его Величества?»
Бывшему наставнику, к слову. Но Ксенар словно не заметил этого. Приосанился, кашлянул в кулак и проводил Йорана к креслу по левую руку от меня. Скиталец сел, а я почувствовала себя неуютно. Слишком у него была тяжелая, давящая аура человека, который столько повидал в жизни, что уже ничем его не удивить. Удивлять я его не собиралась, а вот попросить о помощи — да. Хотя бы советом он мог бы облегчить наш путь.
«Мы знаем, что вы путешествуете по особым местам», — начал Ксенарс.
Я затихла, сделав вид, что представляю собой мебель, а не живую девушку. То есть слушала, а не говорила.
«Не такие уж они особые, а всем известные стихийные земли».
Не стал ходить вокруг да около Йоран.
«Я бываю там часто. Стихийные земли не те, что на картинках. Нет там выжженных земель. Но растения приспособились и адаптировались. Стали толще, плотнее, выше. Грибы встречаются чудные. Цветы вовсе не растут, потому что ни животных, ни птиц, ни насекомых там нет. Что правда, то правда. Глухая тишина. Даже ветер не всегда шумит, словно боясь рассердить воздушных элементалей. Это место — колыбель безумства, но вместе с тем пленит и завораживает меня больше мирской суеты».
Он рассказывал об этих землях, как любящая мать, о достижениях ненаглядного чада. После его слов страх выйти защит отступал, зато его место занимало любопытство. Отчего-то я представила стихийные земли такими, какими их изображают фильмы о динозаврах. И страсть, как захотелось там побывать. Но я отправлюсь домой раньше, чем это случится.
«А что же еще есть необычного там, за щитом?»
Полюбопытствовал Ксенарс и даже подался вперед, сцепив пальцы в замок перед собой, прямо на раскрытой книге, к которой он резко потерял интерес.
«Много чего. Там свои законы. А магия? Как течет магия? Меня интересуют те самые стихийные источники, о которых рассказано в древних рукописях».
Все-таки подвел к нужной мысли магистр. Скиталец приподнял брови.
«Слышал о таких, хотя видеть не доводилось. Предполагаю, что это не праздный интерес, раз мы сидим не за обедом в кругу друзей. а в королевской библиотеке, где стол завален книгами о стихийных землях.
Все так же равнодушно произнес Йоран и опустил взгляд на ту самую книгу перед магистром. А после вновь взглянул в глаза к Ксенарсу.
«Что именно вы планируете? Возродить источники? Но зачем? Без них элементали вымирают, уж я это знаю, не понаслышке». «Мы не можем этого сказать», — покачал головой Ксенарс. «Тогда и я не могу раскрыть своих секретов», — пожал плечами скиталец и откинулся на спинку кресла совершенно расслабленно, ничего не опасаясь.
Сколько всего он повидал за щитом, что теперь ничего его не пугает.
«К чему мне сотрудничать с вашим королем? Я и своему-то в ноги не падаю».
«Разумно». Мы с магистром переглянулись. Ксенарс вздохнул.
«Мы расскажем, но сначала возьмем клятву, а не разглашение». «Клятв не даю. Слишком опасна эта штука».
Вновь отрицательно покачал головой Йоран.
«Она может связать крепче любых цепей, а я слишком свободолюбив. Если вы не хотите доверять мне, не думаю, что этот диалог имеет смысл продолжать дальше. До моста доберусь на попутных, а там и пешком. Не утруждайте себя обратными порталами».
Он поднялся на ноги и направился к выходу. И настолько его походка была расслабленной, что никто из нас не усомнился, он уйдет. И в то же время было что-то такое в этом скитальце, что не просто заставляло нас доверять ему, но и убедило. Он знает больше, чем гласят те слухи, что ходят о нем. Они не раскрывают и сотой доли его знаний. «Я владею стихийной магией», — решилась я и поднялась на ноги. Скиталец застыл и медленно развернулся ко мне. Я слышала голоса стихий, и они просили меня возродить источники. Йоран окинул меня взглядом, но особого удивления я в этом взгляде не заметила.
«Слыхал я о таких, как ты, от элементалей. Правда, лично знать не доводилось. Но ни один из них так и не смог возродить источники, не говоря уже о том, что я так и не понял их мотивов. Попробуй меня переубедить».
Я задумалась. Кажется, теперь я поняла, почему элементали не хотели использовать лишь меня, то есть Дейру, а желали заполучить их с Рионом ребенка, потому что такие, как Дейра или Киана, уже были. Они уже пытались возродить источники, но у них ничего не выходило. И элементали считали, что этого недостаточно, и хотели смешать эту силу с силой Риона, чтобы в случае неудачи у них хотя бы остались уцелевшие земли, магию которых они смогут выпить. Запасной план. С каждым днем картина настоящего и прошлого Дейра прояснялась все более четко. «Если не пробудить источники, то тюрьма шестой стихии падет. Морган вырвется на свободу. Это мне удалось узнать от того, до кого Морган уже успел дотянуться. Она наделила этого человека своей силой и просила его встать на ее сторону, суля власть над всем миром. Поэтому проклятие смерти не сказка, а реальность, которая станет жизнью, если не пробудить источники». Скиталец молчал, будто оценивая саму вероятность подобного. Оценил, кивнул.
«С причинами я разобрался. Тогда как ты докажешь, что единственный из всех, кого стихии наделили своей силой, сможешь возродить источники? И что ты тогда планируешь делать с элементалями, что вновь обретут силу?»
Признаться, на последний вопрос я не то чтобы не знала ответа. Я даже не задумывалась об этом. Мне казалось само собой разумеющимся то, что элементали будут нам благодарны. «Я не уверена, что у нас получится», — искренне ответила я. «Но мы должны попробовать, потому что медлить больше нельзя. Морган уже смогла добраться до человека и передать ему свою силу. Что же будет дальше?» Йоран молчал. Он вообще не был особо словоохотлив, но глаза... Его глаза пленяли. В них было одновременно столько и боли, и ума, что это заставляло сердце сжиматься от осознания, что мир намного больше, чем я себе представляю.
«Что-то такое я чувствовал в стихийных землях. Их страх перед надвигающейся катастрофой. Но так и не смог понять, в чем дело. Теперь многое встает на свои места. Я вам верю. И верю в вашу искренность и пламенное сердце, леди Арканзе. Именно поэтому помогу вам. дам кое-что, с чем вы точно найдете источник».
Я стушевалась, одновременно и напуганная, и растроганная словами Юрона. А вдруг сейчас он даст мне что-то, из-за чего мне точно придется остаться в этом мире? И в то же время было приятно, что я смогла вызвать доверие у такого умудренного жизнью человека. Скиталец засунул ладонь во второй рукав, где, видимо, был потайной карман, и извлек на свет бархатный мешочек. Из этого мешочка он вытряхнул мне на ладони небольшой камушек, кусок янтаря, застывшим в нем шестилистным клевером. Размером не больше куриного яйца, гладкий и неровной формы, близкой к овалу. Ничем особо не примечательный, если бы не его даритель. Йоран сел обратно в кресло. А я так и осталась стоять, разве что развернулась к скитальцу. Он положил мешочек, где до этого хранился янтарь, на стол, и пояснил.
«Это будет твоей мощнейшей защитой в стихийных землях, девочка. Используй его, и любой элементаль будет служить тебе как верный пес».
«Разве такое существует?» — изумилась я.
«Раздобыть эту вещицу было непросто. Я выкрал ее у шального владыки, который главный среди ветров, поэтому используя его с умом. Он стоил мне слишком дорого».
Мужчина приподнял рясу, и теперь я заметила протез, который был у него вместо ноги. Этого было более чем достаточно, чтобы сжать шестилистный клевер в руках, словно величайшее сокровище мира, которым, по сути, он и являлся. Ксенарс тоже был, мягко сказать, поражен.
«Но если это действительно так, то почему вы сами не использовали его на шальном владыке? Вы ведь могли пленить его, заставить пойти войной на другие стихийные кланы и избавиться так ото всех». «Именно поэтому я никому и не говорил об этом артефакте», — помрачнел Юран. «Считал, что этот янтарь может послужить для более великих целей, чем развязывание междоусобицы, которое ни к чему не приведет. Плени я одного из пяти стихийных владык, чтобы пойти войной на остальных. Меня бы быстро убрали другие владыки, и никто бы не смог меня защитить в стихийных землях. А пленить кого-то из высших элементалей на границе почти невозможно. Они не подходят близко к щиту. Все это было бы пустой растратой ценного ресурса. Я бы только озлобил элементалей, но не решил проблемы».
Я вновь восхитилась скитальцем и его пацифизмом. Он действительно хотел спасти мир, но не ценой тысяч жизней, а считал, что есть более тонкий и извилистый путь, который он сейчас нашел, решив довериться нам.
«Вы отдаете нам столь редкое сокровище», — пробормотал Ксенарс, не отводя взгляда от янтаря. «Чем мы можем вас отблагодарить?» «Я отдаю сокровище не вам, а этой прелестной леди», — исправил Юран. «И благодарности не жду. Я лишь хотел бы отправиться с вами за щит, когда придет время». «Мы были бы рады вашему сопровождению», — тут же откликнулся магистр. «На большее мы и не смели рассчитывать».
Скиталец ничего не ответил. «Я же поняла, что больше не имеет смысла держать клевер в руках», и убрала его обратно в мешочек, а мешочек плотно зажала в ладони.
«Тогда позвольте распорядиться, чтобы вам выделили покои во дворце», —
начал Ксенарс, но Йоран выставил ладони перед собой.
«Нет, нет, в этом нет необходимости. Я не люблю всю эту придворную суету. Я остановлюсь в близлежащей деревеньке, где-нибудь у леса. Извещу вас о своем месте жительства позднее. А пока, если на этом все, я бы хотел откланяться. Для меня утомительно находиться в четырех стенах».
Я ни на секунду не усомнилась в искренности его слов. Казалось, что ему даже дышать тяжело во дворце. Этот человек слишком любил свободу, природу и все, что с ними связано, чтобы обладать артефактом невиданной силы и при этом не пользоваться им.
«Тогда могу лишь вновь рассыпаться в благодарностях».
Ксенарс поклонился, и я тоже поспешила изобразить реверанс. Скиталец вышел, отказавшись от сопровождения, а я буквально рухнула в кресло. Все это до сих пор не укладывалось в голове. Ксенарс чесал подбородок. Я протянула ему мешочек, но он лишь отрицательно помотал головой.
«Пусть остается у тебя. Всегда носи с собой, а лучше прикалывай булавками внутренней стороне одежды. И, я думаю, его величеству пока не стоит говорить об артефакте, учитывая, какого он мнения сейчас о Дейре Арканзе. Не доверит его хранение тебе, а нам нужно, чтобы клевер был подле тебя. Расскажем ему о встрече со скитальцем и то, что он пойдет с нами. Этого будет достаточно.
А если господин Йорн сам проявит желание поведать королю о своей помощи?
Он не тот человек, чтобы хвастаться подобным. И он четко дал понять, артефакт он выдал тебе. Так что и распространяться о нашем разговоре не станет. А если так, то и мы не будем.
Разумно. Хотя и страшно брать на себя такую ответственность. Впрочем, ответственность взвалила на мои плечи сама Дейра. А ей стихии, так что теперь поздно жаловаться.
Пойду к его величеству с докладом. Уже поздно, поэтому отправляйся тоже отдыхать. Вечером я планирую съездить домой, зарядить мои артефакты и проверить экспериментальные установки перед отбытием. Поэтому заночую в особняке, а утром вернусь во дворец.
Тогда до завтра, магистр. Хорошего вечера. Напутствовала я, а сама взглянула в окно. Там уже опустился на плечи города закат. Еще немного полистав книги об артефактах, я решила закончить на сегодня. Неожиданно наткнулась на забавное проклятие, в которое многие верили. Печать злых духов. Красный круг с символами и множеством линий ужас не наводил, но, судя по статистике, многие его боялись и принимали за чистую монету. Особенно старшее поколение. Они считали, что духи действительно могут свести с ума и лишить жизни человека. Повздыхав над суеверностью людей, я все-таки отправилась в свои покои. Нужно было найти прочные булавки, которыми можно закрепить кисет с артефактом. Я так погрузилась в свои мысли, что не заметила лакея. Он шел с подносом, на котором был расставлен фарфоровый сервиз. С ним-то я и столкнулась. Чашки полетели на пол, и одна из них больно задела палец. Осталась царапина. Ойкнув, я тут же положила палец в рот по дурацкой привычке из детства и укоризненно взглянула на лакея.
«Прошу прощения, миледи!»
Тотчас запричитал он и чуть на пол не бухнулся.
«Я так виноват, так виноват!»
«Ничего страшного, я сама не смотрела, куда иду». Пробормотала я и попыталась помочь ему.
«Нет-нет, ну что вы, миледи, я сам справлюсь. Негоже вашим ручкам касаться грязной работы!»
Испуганно произнес он. Мне вновь стало не по себе от местного сословного строя. Я всегда была очень вежлива и уважала работу официантов, но понимала, что если начну помогать, поставлю лакея в еще более уязвимое положение. Он и так весь трясся. Извинившись, я все-таки вернулась к себе в комнату. Оля уже разобрала постель и планировала наполнить ванну, но я так устала, что отказалась, лишь разделась до тонкой сорочки и рухнула на кровать. На меня неожиданно навалилась вся тяжесть последних дней. Тело словно начало гореть в огне. Я сглотнула и перевернулась на спину. Перед глазами стоял Рион. Причем без одежды. Я сама испугалась своих мыслей, чувств и эмоций. Но неожиданно меня охватило такое пламя страсти, что... Ох, о чем я думаю? Как тогда в лагере, когда мы с его величеством целовались. Я облизала губы и прикрыла глаза, отдавшись воспоминаниям. А затем невольно выгнулась дугой, чувствуя, как желание разливается по венам. Жгучее, яркое, неугасимое. Хоть с открытыми глазами, хоть с закрытыми, я представляла Риона, обнаженного, и такого, как я его описывала в книге, естественно, желавшего меня в ответ. Мне чудилось, как я провожу по его телу руками, как он опускается ко мне, наваливается всей тяжестью крепкого мужского тела, как «Боже мой!» Как же горячо, невыносимо. Мысли уже путаются, я не понимаю, где реальность, а где вымысел. Нужно позвать Оле. Кажется, мне начался жар и галлюцинация. Я приподнялась с кровати и пошатнулась, с трудом удержавшись за изножье.
«Дейра?»
— услышала я голос. И это был далеко не голос горничной.